Название моей проповеди сегодня «Бог-ревнитель». Откройте вместе со мной книгу «Исход», 20 главу, и мы прочитаем с 1 по 6 стих. Книга «Исход», 20 глава, с 1 по 6 стих. Итак, читаем. Исход, 20 глава, с 1 стиха. «И изрек Бог Моисею все слова сии, говоря, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Мы прочитали с вами первые две заповеди из знаменитых десяти. Есть только один Бог, и только Ему следует поклоняться. Нельзя делать никакого изображения, потому что никакое изображение не способно запечатлеть славу Бога. Когда люди пытаются изобразить Бога, у них получается лишь жалкая копия, представляющая Бога меньшим, чем Он есть. Христианское поклонение связано со словами, а не с захватывающими зрительными образами. Почему не следует делать никаких изображений и поклоняться лишь только одному Богу? Этот текст дает ответ. Потому что Он есть Бог-ревнитель. Бог есть Бог-ревнитель. Если спросить христиан описать, какими они представляют себе Бога, как правило, они говорят следующее: милосердный, любящий, всесильный, вездесущий, всемогущий, долготерпеливый. И очень редко кто из христиан думают о Боге, как о ревнующем Боге. Но Бог в Библии представлен именно таким. И об этом сказано во множество текстах Священного Писания. Мы прочитали вот здесь в книге «Исход», здесь 20 главы. Чуть позже в книге «Исход», если вы помните, Моисей только сошел, и только он хотел передать эти заповеди, они уже поклоняются другому Богу, и он разбил эти две скрижали. И вот чуть позже, когда Моисей сходит для того, чтобы другие новые две скрижали принести, мы читаем здесь 34 глава, он приходит к народу, чтобы передать слова Божьи, и здесь, обратите внимание, повторяются те же слова. 34 глава, 14 стих. Эта мысль повторяется еще более конкретно, смотрите. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа Бога, потому что имя Его – ревнитель». Он – Бог-ревнитель. Сегодня люди называют именами только для того, чтобы отличить одного человека от другого. Но в древние времена имя раскрывало характер его носителя. Когда Бог раскрывает свое имя, это откровение о Его сущности, о Его характере, о том, кто Он есть. И понимая, кто Он есть, нам гораздо будет проще понять, почему Он так действует. Знаете, наша греховная плоть, она часто пытается представить себе Бога таким, каким она хочет Его видеть. Она приписывает Ему качества, которыми сама восхищается. И старается игнорировать те качества, которые вызывают страх или трепет. Человек может себе выдумать Бога. Человек может поклоняться выдуманному Богу. Он может поклоняться Богу такому, какой он сам выдумал, как он сам себе представил. Но нам, друзья, нужно отказаться от наших фантазий о Боге и посвятить Его познанию таким, какой Он открывается в Священном Писании. Бог-ревнитель. Когда мы слышим эту фразу «Бог-ревнитель», для многих эта фраза звучит очень странно. Когда мы слышим о ревности, как правило, мы думаем о чем-то негативном. Писание, помните, говорит о ревности Рахили и Лии, говорит о ревности братьев Иосифа. О ревности присуща вражда, эмоциональность, гнев, крик, разбирательство и даже драки. Человеческая ревность, она, как правило, разрушительна. Мы же знаем, что Бог, Он совершен, Бог благ. Тогда как ревность может быть добродетелью для Бога, будучи пороком для человека? Но исследуя Священное Писание, мы можем увидеть, что существует и праведная ревность. Существует святая ревность. Божья ревность – это желание сохранить взаимоотношения любви со своим народом. Писание рассматривает отношение Бога со своим народом как брак, как отношение мужа и жены. И вот стремление оградить свой брак от вторжения кого-то извне – это нормально. Если муж делится со своей женой с кем-то, мы бы засомневались в любви этого мужа. Так и Бог. Он не будет делиться своим народом ни с кем. Богу не все равно, как ты живешь. Ему не все равно, чему ты реально поклоняешься в жизни. Бог никогда не будет равнодушно относиться к тому, когда человек изменяет ему с грехом. Бог ревнует о том, чтобы только Он был исключительным объектом твоего поклонения. И никому не получится одновременно поклоняться и Богу, и еще чему-то или кому-то. Итак, давайте, друзья, мы сегодня глубже рассмотрим это Божье имя – Бог-ревнитель. И я думаю, что понимание вот этого Божьего имени, которое открывает Его природу, это оно поможет нам во многом понять происходящее с нами в жизни. Почему Бог допускает эти переживания в нашей жизни? Почему это со мной происходит? Вот понимание этой характеристики Бога во многом прольет свет, и я думаю, мы многое сможем понять. Говоря о ревности Бога, мы сегодня обратим внимание с вами на три мысли. Мы поговорим, во-первых, о причинах Его ревности, затем мы посмотрим на выражение Его ревности, и в-третьих, мы посмотрим, какой должна быть наша реальность, реакция на осознание реальности Божьей ревности. Итак, начнем с первой мысли – причины Божьей ревности. Говоря о причинах Божьей ревности, Я хочу отметить два очень важных момента. Во-первых, это слава Божьего имени. Бог ревнует о своей славе. Исход 20 глава, 2 стих, вот это первая заповедь. «Я Господь твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Это заповедь номер один. Есть один Бог, есть один Бог. Ему нужно только одному поклоняться. Бог сотворил все. Он является владельцем всего. Он на все имеет право, как Творец. И все, что Бог сотворил, Он сотворил для того, чтобы прославить свое имя, для своей славы. Каждый атом во Вселенной и вся история людей созданы, чтобы прославить великого и славного Бога. Слава Бога – в этом цель и смысл всего мироздания. Псалом 18:2. Небеса проповедуют славу Божью. Каждый день мы выходим, и только подними глаза чуть-чуть выше, подними нос чуть выше, и ты увидишь славу Божью. Небеса постоянно над нами, где бы ты ни был, и они кричат о Божьей славе. Исаия 43:7. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Бог сотворил всех людей, не только всю природу, всех людей, чтобы мы прославляли Его. Римлянам 11:36. Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Когда мы славим себя, когда мы восхищаемся собой или чем-то здесь на земле, и наше сердце, вот, когда мы славим что-то земное, мы грешим. Потому что есть что-то несравненно славнее. Когда мы возвеличиваем себя, это тщеславие, потому что есть кто-то, кто выше, славнее, мудрее, величественней, это Господь Бог. Но Бог, обратите внимание, Он находится в совершенно другом положении. Он отличен от нас. Выше Бога никого нет. Выше Бога никого нет. Когда мы славим себя, мы занимаемся тщеславием, но когда Бог прославляет свое имя, Он говорит истину. Потому что выше и славнее Его никого нет. Он говорит истину, которая открывает нам реальность, которая может сделать нас счастливыми. Вот почему Бог прославляет Себя, Он возвещает правду, истину, которая так необходима нам. Исаия 48, 9 и 11 стих. «Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал себя от истребления тебя». 11 стих. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Человек был сотворен зависимым от Бога, нуждающимся в Боге, получающим все от Бога и потому бесконечно обязанным славить великого Бога. Бог хочет, чтобы люди, принимая все из Его щедрой руки, в смирении поклонялись только Ему, уповали только на Него, воздавали славу только Ему. Вот как все сконструировано, вот как мы были созданы. Но наши сердца постоянно привязываются к чему-то земному, но не к Богу. Наши сердца постоянно выдумывают себе какие-то новые объекты поклонения, что-то, чем мы начинаем восхищаться, к чему льнут наши сердца. Это то, что Священное Писание называет идолами. И да, в древности были идолы, там из золота, и из дерева, и из железа, и прочих материалов. Сегодня есть другие идолы, и наше сердце, к сожалению, очень часто увлекается ими. В прошлом месяце прочитал замечательную книгу, называется «Измена Евангелия» Брэд Бигни. Замечательная, великолепная книга, хотел бы порекомендовать им ее. И вот он, автор этой книги, описывает идола следующим образом. Смотрите, он дает такое определение. Идол – это что или кто угодно, увлекающий наши сердца, разум и чувства больше, чем Бог. Это что или кто угодно, увлекающий наши сердца, разум и чувства больше, чем Бог. Нет, такой человек не отвергает Бога. Он говорит, да, есть Господь, я верю в Бога. Он прославляет Бога, молится Богу, но и Богу. При этом его сердце увлекается еще чем-то другим. Его сердце, разум и чувства увлекается больше, чем Бог. Идолами может стать удовольствие, развлечение, результат. Когда я хочу чего-то добиться, и когда мне этого не дают, я раздражаюсь, я хочу, чтобы это было так, не так, как Бог дает и сколько Бог дает, а так, как я хочу. У кого-то это контроль. У кого-то это жизнь без боли и страданий. Я хочу жить без боли и страданий. И когда что-то не так, я начинаю раздражаться, паниковать, а не принимать из руки Божьей, который преображает нас в образ Христа, посылая нам эти страдания. Для кого-то это внешность, уважение других. Для кого-то этим может стать женитьба или желание выйти замуж, когда человек не пристает поклоняться Богу. Без этого ему нужно это, чтобы быть счастливым. Ему Бога мало. Для кого-то он может быть семья и дети. Идолом может стать даже служение. Может оказаться, что вы служите не только Богу и церкви, но преследуете также личные цели, такие, например, как считать себя нужным, ценным, признанным. При этом, друзья, мы очень слепы к своим идолам. Обычно идолом становится то, что мы не признаем в себе. Вот подумайте в вашей жизни. Что приносит вам наибольшее удовольствие? К чему стремится ваше сердце? Что приносит вам радость? Ради чего вы живете? Что вами движет? Идите по следу того, во что вы вкладываете свое время, силы, деньги. И в конце этого пути вы обнаружите трон, на котором восседает тот, кто и есть ваш идол. Где ваши эмоции? Что вас раздражает? От чего вы огорчаетесь больше всего? Ради чего вы готовы даже согрешить, чтобы не потерять это? Или ради чего вы готовы согрешить, если вы думаете, что потеряете это? В чем вы ищете убежище в стрессе? Когда обстоятельства на вас давят, где вы ищете покой своему сердцу? В чем вы ищете убежище в стрессе? Если это не Бог, то это ваш идол. И в этот момент мы совершаем духовное прелюбодеяние. В этот момент мы льнем груди другого возлюбленного. Не Бога, а возлюбленного греховного, выдуманного нами. И вот, друзья, когда это с нами происходит в жизни, это вызывает ревность Бога. Бог не будет делить нас ни с кем. И когда это происходит, это вызывает ревность Бога. Вот представьте себе, что муж приходит домой и говорит: «Дорогая, привет, я рад тебя видеть. Я хочу тебя познакомить сегодня с кем-то особенным. Не пойми меня неправильно, ты тоже очень важна для меня, но я встретил еще кого-то. Она замечательная, и я собираюсь проводить с ней время, ну и с тобой я тоже буду проводить время». Просто хочу, чтобы ты знала, что я иногда буду с ней. Думаю, что вы замечательно поладите и станете подругами, потому что вы обои для меня много значите. Как женщина на это отреагирует? Говорят, что женщина иногда может глаза выцарапать, да? Не знаю, может, в этой ситуации она так и отреагирует, но любая нормальная жена скажет, либо я, либо она. Либо я, либо она. Брак – это отношение двух людей, исключающий третьего человека. Бог не позволит своему народу блудить с другими богами, они должны полностью принадлежать только Ему. Творец и Владыка Вселенной не потерпит поклонения еще кому-то. Ревность Бога охраняет Его исключительное право на наше поклонение. И ревность Бога побуждает Его к решительным действиям. Бог защищает славу, которая принадлежит только Ему одному. Смотрите, Иисуса Навина, 24 глава, 14 стиха. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Богу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых вы живете, а я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал, «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа или стали служить другим богам». 17 стих. «Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства». И делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, жившие все в земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. Иисус сказал народу, невозможно служить Господу. Обратите внимание, ибо Он Бог святый. Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Очень важная фраза. Он Бог святой, он ревнует о своей святости, поэтому он не потерпит беззакония своего народа. И хотя они и сказали в тот момент, Богу будем служить, и до этого они один раз говорили, мы в завете с Ним, мы Богу будем служить. Но мы видим, как через всю историю Израиля они постоянно уклонялись куда-то в сторону. К примеру, числа 25.1. «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И проглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и поклонялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господа на Израиль». Когда мы читаем Ветхий Завет, мы постоянно это видим. Только вышли из Египта, только прошли чудеса, только Бог явил могущество свое, Он заботится о них каждый день, но их сердце постоянно уклоняется в сторону. Они впадают в идолослужение. И Бог, это провоцирует Божью ревность. Грех провоцирует Божью ревность, и Бог, ревнуя о славе своего святого имени, начинает наказывать их. Итак, говоря о причинах Божьей ревности, мы сказали, во-первых, это слава Божьего имени. Бог своей славы не даст иному. Вторая причина, на которую хочу обратить ваше внимание, это любовь к своему народу. Бог это делает, ревнуя своей славе. Но с другой стороны, Он славный, святой, Он любящий Бог. Он делает это из любви к нам. Исход 22. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения». И мы дальше читали этот стих. Смотрите, Идолы никогда не сделают человека счастливым. Никогда. Дети, муж, отпуск, дом, даже служение никогда не смогут удовлетворить вашего сердца. Только в вечном Боге наша вечная душа найдет вечное счастье. Во всем остальном мы рано или поздно разочаруемся. Пару недель назад я прочитал замечательную книгу Тима Келлера. Это новые книги пришли у нас в книжный магазин, называется «Молитва». Прочитайте, это лучшая книга о молитве, которую я читал. И вот Тим Келлер в своей книге дает очень интересную фразу, она для меня стала такой самой важностью книги. Он пишет следующее, смотрите. Если вы любите что-то в этом мире больше, чем Бога, то вы раздавите этот объект тяжестью ваших ожиданий. И это в конце концов разобьет вам сердце. Очень точная фраза. Очень точная фраза. Посмотрите, если вы любите что-то в этом мире больше, чем Бога, то вы раздавите этот объект тяжестью ваших ожиданий. И он в конце концов разобьет ваше сердце. Да что бы вы ни возлюбили здесь на земле, чтобы мы не возлюбили больше, чем Бога, оно не способно нам дать то, что нам нужно нашему сердцу, нашей душе. Это может дать только Бог. И вот каждый раз, когда мы полюбили что-то здесь на земле, мы гонимся за этим. И каждый раз это разбивает нам сердце. Каждый раз мы возвращаемся с пустыми руками. Поклоняясь идолам, вы обязательно переживете разочарование. Вот почему Бог допускает многие переживания в нашей жизни, давление в нашей жизни. Он хочет разоблачить этих наших идолов. И давление будет все больше и больше, чтобы этот идол стал очевидным для нас. И чтобы Бог как бы говорит: «Дитя мое, возвратись ко мне». Ты не на того смотришь, ты не на того возлагаешь упование, ты не то любишь. Возвратись ко мне. И мы снова и снова будем испытывать разочарование здесь на земле. И Бог допускает это давление в нашей жизни, чтобы мы наконец поняли, это не тот объект упования, это не тот объект любви. Кстати, смотрите, вот здесь Исход 25 мы читаем: «Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Обратите внимание, родители показывают пример своим детям. Когда дети растут, им нужно видеть модель поведения. И как правильно они копируют модель поведения своих родителей. Родители показывают им путь, которым им следует идти. И дети начинают повторять поведение родителей. И когда ребенок вырастает в семье, где отец не чтит истинного Бога, он это впитывает. И затем передает следующему поколению такое же поведение. Возможно, вы замечали, иногда ты смотришь на ребенка, и ты понимаешь, так, где-то я это видел. Он кого-то копирует. Это происходит подсознательно, но они повторяют многие вещи за нами. То, как мы относимся к Богу, имеет серьезнейшие последствия. Это влияет не только на нашу жизнь, но и на жизнь следующего поколения. Это может разрушить несколько поколений за нами. Если мы не чтим истинного Бога и не научили детей поклоняться Ему одному. Вот почему ревность Божья, ревность Бога, она из любви к нам. Он не хочет, чтобы мы возвращались с пустыми руками, разбитыми. Он не хочет, чтобы следующее поколение также было разбито, как наша душа. Поэтому Он снова и снова возвращает нас к себе, возвращает к истинному объекту поклонения, в котором наша душа может найти счастье. Итак, причины Божьей ревности – Его слава и любовь к Своему народу. Идем далее. Вторая мысль, на которую мы обратим внимание, это проявление Божьей ревности. Проявление Божьей ревности. Исход 24. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу, и все, что в воде ниже земли, не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». Когда это случается, друзья, с нами в жизни, Бог начинает очищать принадлежащее Ему. Бог начинает очищать принадлежащее Ему. И если мы не понимаем по-хорошему, читая Божье Слово или слушая проповеди, когда Божий Дух обращается к нашему сердцу, обличая и высветливая эти грехи, Бог в своей ревности начинает изгонять идолов из нашего сердца бичом. Так как однажды Он сделал это в храме. Помните, Иоанна 2 глава, 15 стих, «И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у менщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня». Вот так же, как Христос это сделал в дни своего земного служения в храме, Он вычищал там, вычистил этот храм бичом. Порой, друзья, Господь это делает в нашей жизни. Через разные сложные обстоятельства, чтобы отлепить нас от мира и прилепить нас к себе, чтобы мы жили только для Его славы. Сейчас по утрам изучаю книгу Даниила, по стечении последних двух недель испытываю огромное благословение. И вот, читая книгу Даниила, первые четыре главы, я обратил внимание, интересно, на то, как Бог работал с Навуходоносором. Помните, там был такой знаменитый царь. В первой главе Навуходоносор встречается с четырьмя юношами, которые отказались есть царские яства ради верности Богу. И в конце он обнаружил, что они в 10 раз умнее всех. Они произвели на него огромное впечатление. Он поставил их начальниками. Но его сердце так не обратилось к Богу. Во второй главе, когда никто из его слуг не смог истолковать сон, а это удивительным образом сделал лишь Даниил, он настолько впечатлился, что он признает Иегову Богом. Он говорит, это есть Бог истинный. Но он так и не смеяется перед ним. В третьей главе он делает истукана и повелевает всем поклоняться. Но когда Сидрак, Месах и Авденаго отказались, он бросает их в огненную печь. Но после чуда, совершенного ангелом, когда три мужа остались невредимыми, он признает Бога владыкой всех, всего, и говорит, что кто скажет хулу на Бога, того изрубать в куски и дом его разрушить. Но он все равно не обращается сам к Богу. И в четвертой главе он прославляет самого себя, выйдя, смотря на Вавилон, он говорит, «Не это ли величественный Вавилон, который я построил в силу моего величия?» И помните, что дальше случилось. Работая с его сердцем, Бог посылает ему окончательный удар, который приводит его в реальность. Поев травки, как вол, он поднял глаза к небу и сказал Даниила 4:31. «Благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и в живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». 34 стих. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Смотря на то, как Бог работал с Навуходоносором, интересная мысль, смотрите. Бог совершает обращение сердца, не возвышая, а низвергая человека. Только в этом положении, когда ты там внизу, единственное место, куда ты можешь поднять свой взор, это вверх, на небо. Люди не обращаются к Богу, потому что они недостаточно смиренные. Они слишком высокого мнения о самом себе. Поэтому самая великая милость, которую Бог может оказать грешнику, это ниспровергнуть его. И когда он ниспровержен там внизу, когда разрушено все вокруг, когда не на что уповать, единственным местом, которое, куда можно посмотреть, это вверх, на небо, и тогда он, подняв глаза к небу, увидел Бога. И вот смотря на этот почерк Бога, смотря на то, как Господь работал с Навуходоносором, я вижу этого Навуходоносора порой в своем сердце. Это Бог работает похожими методами и в нашей жизни. Вообще, вся история мира – это история того, как Бог ниспровергает идолов, чтобы слава была только Ему. Бог разрушает идолов, чтобы мы льнули только к Его груди. И Он готов убрать, и Он готов разрушить все, что угодно, на что мы уповаем, чтобы мы вернулись к Нему. Вспомните, евреи, они в какой-то момент начали верить в храм, а не в святого Бога. Они верили, что из-за наличия храма никто их не завоюет. У нас храм Господен. Бог посылает Навуходоносора, и он завоевывает Иерусалим, и он забирает все сокровища из храма. Он унижает их. Поставил им царя, он платит дань, но через время они отложились от него, и они продолжают уповать на храм. У нас храм Господен, храм Господен, храм Господен. Что с этим храмом сделал Господь после этого? Еще раз приходят войска. И сметают все, сжигают этот храм. Их сердце прилепилось к храму, прилепилось к месту, к камням, но не к Богу. И Бог в своей ревности убирает все, чтобы вернуть их к себе. 1 Коринфянам 10 глава 21 стих. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую». Не можете быть участниками в трапезе Господней, в трапезе бесовской. Неужели мы лишимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Слово «раздражать» имеет значение возбуждать гнев, возбуждать ревность. Человек не может одновременно служить и Богу, и еще чему-то. 1 Коринфянам 11:30. «Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирает. Ибо если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Обратите внимание, речь идет не о том, что верующий в этот момент теряет спасение, и он идет в ад. Нет, когда верующий человек согрешает, он по-прежнему остается спасенным, поскольку он принят не по своим делам, а благодаря совершенной праведности Иисуса Христа. Писание говорит, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе. Он по-прежнему остается искупленным, так как смерть Христа искупила все его грехи. Оправдание по-прежнему распространяется на него, поскольку Бог провозгласил, что он невиновен благодаря жертве Иисуса Христа. Однако, его поведение огорчает Бога, и он впадает в отцовскую немилость, если не раскаивается. Господь по-прежнему любит его, благодаря тому, что он одет в одежды праведности Христа, но он с любовью начинает дисциплинировать такого человека, чтобы он оставил этот грех, потому что он не славит Божье имя. Евреям 12:6. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Друг мой, если ты верующий человек и не исповедуешь свой грех, Бог не даст тебе спокойно жить. Бог не даст тебе спокойно жить. То, что Бог стреляет своих возлюбленных детей, может показаться странным, однако на самом деле Он стреляет не в них, а в их грехи, чтобы они увидели их и раскаялись в них. И если в твоей жизни, друг мой, есть болезненные переживания, есть трудности, возможно, ты чего-то добиваешься, не можешь добиться, и тебя снова это вызывает напряжение, трудности, подумай. Может, это Бог таким образом работает с твоим сердцем. Болезни и страдания жизни верующих не всегда результат греха, но иногда бывает именно так. И многие разочарования и неудачи, постигшие нас, иногда бывают из-за этого. И какой случай в твоей ситуации, твоя совесть должна тебе подсказать. Бог работает с сердцами каждого из нас. Иногда, интересно, Бог подвергает наказанию даже целой церкви. Не только одного человека, даже целой церкви. Смотрите, Откровение 3:15. «Знаю твои дела, что ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден и горяч, но как ты теп, но не горяч и не холоден, то низвергну тебя из уст моих». Интересно. За теплое состояние Христос может даже разрушить эту поместную церковь, которая не являет Его святости окружающему миру. Подумайте. Учение о ревности Бога показывает, что любовь и гнев Бога, они очень решительны, они очень действенны. Друг мой, брат мой, сестра моя, Бог ревнив по твоей любви. Бог не смирится, если ты избираешь не Его. Он избрал тебя для себя, и если ты отворачиваешься от Него, Бог никогда с этим не смирится. Он не позволит, чтобы что-то стояло между им и тобой. Он сокрушит тебя, но приведет к тому состоянию, когда ты будешь любить только Его и Его одного. Псалом 31:9 мы читаем. «Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Этот стих явным, ясным текстом говорит о том, что будет, если мы не покоряемся Господу. Если мы не слушаем Слова Господа, нам придется испытать тяжесть Его руки. Если мы хотим проявлять свой грешный нрав, нас ждет крепкая узда. И Бог все равно победит. У Бога есть все средства для того, чтобы достичь своей цели. И лучше бы нам смириться перед Богом. Бог все равно достигнет своего. Итак, мы посмотрели с вами на причины Божьей ревности. Мы говорили о том, что Он ревнует о своей славе, Он любит нас. Мы посмотрели, как Он проявляет это в нашей жизни. Друзья, я вначале сказал, что многие переживания, которые вокруг нас, мы сможем понять в свете Божьей ревности о нашей любви. И третье, последнее, на что хочу обратить ваше внимание, это реакция на Божью ревность. Здесь хочу отметить кратко четыре момента. Во-первых, это трепет. Трепет. Евреям 12:28. «Ибо мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, который будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть огонь, поедающий. Вот, друзья, это очень серьезный стих. И это должно нас отрезвить. И это также должно мотивировать нас любить только Его. С Богом нельзя играться. Он ревнив. Во-вторых, это должно привести нас к ненависти к греху.
ненависти к греху. Грех – это не игра. Андрей Владимирович сегодня прочитал замечательный текст Иакова, 4 глава, 4-5 стих. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий в нас?» Грех возбуждает ревность Бога. Грех – это не игра. В-третьих, это должно привести нас к благодарности. Давайте на ревность Богу мы посмотрим немножко с другой стороны. Когда я размышлял об этом, эта мысль дала мне большое утешение. Как это ни странно звучит, но в ревности Бога наша уверенность в будущем. Потому что мы точно знаем, Он нас не отпустит. Он нас не оставит. Ревность Бога спасет нас от нас самих. Мы увлекаемся грехами, но Божья ревность не даст нам остаться в таком состоянии. Божья ревность приведет всех Его избранных на небо, где они в славе поклонятся Господу. И Бог из ревности своей совершит, Он совершает это и совершит это. И мы на это уповаем. Когда мы, каждый из нас тут честно скажет, смотрит на самого себя, мы знаем свои немощи, свои падения, и мы часто понимаем, на себя не положишься, на себя не... сегодня ты все правильно делаешь, а потом какую-то глупость совершил или поступаешь, и думаешь, почему я так делаю? Бедный я человек. Если моя уверенность в будущем во мне самом, ее не может быть. Но моя уверенность в Боге, ревнивом Боге, Он меня не оставит, Он меня не бросит. И даже если я где-то заблудился и увлекся чем-то, мой верный Отец покажет мне это из любви своей, Он очистит меня, Он все равно придет меня к себе домой. И в этой ревности Бога мы можем найти утешение. Исаия 9:6, смотрите. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его мира нет предела». На престоле Давида и в царстве его, чтобы его утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Смотрите, что там в конце сказано. Ревность Господа Саваофа соделает это. Ревность Господа Саваофа соделает это. Однажды придет момент, когда править будет Христос, все преклонятся пред Ним, все спасенные будут вместе с Ним. И Бог своей ревности, для славы своей, Он совершит это. И в этом наша надежда. И на этом мы уповаем. Я вообще, друзья, вот чем больше живу, тем больше и больше, друзья, восхищаясь милосердием Божьим, Его великодушием, долготерпением, милосердием. Когда мы говорим о доктрине Божьего избрания, Бог избрал нас, Он видел, кто мы есть. Он знает, кто мы есть, Он видел наши падения, Он знает наши сердца, которые постоянно увлекаются в разные стороны. Но несмотря на это, Он зряче предопределил нас. Он видел, кто мы есть, но Он все равно возлюбил нас. Он решил избрать нас, и Он ведет нас. И Он доведет по ревности своей, чтобы прославить Его святое имя. Как же Он велик! Как же Он могуществен! Читал еще одну книгу на прошлой неделе. Джек Миллер, интересно, один из авторов, он говорит, что всю Библию можно суммировать в таком предложении. И вот это предложение. Вы намного хуже, чем вы думаете, но не унывайте. Благодать Бога намного больше, чем вы думаете. Вот это, наверное, когда ты живешь христианской жизнью, ты все это больше и больше познаешь. Ты идешь ближе к святости Божьей, и она высвечивает всю гниль твоей души. И со временем ты видишь, как все ее больше и больше, ты тоньше и тоньше это создаешь, и ты понимаешь, я хуже, я на самом деле хуже, чем сам о себе думаю. Но вместе с тем, когда ты видишь Бога великим, милостивым, который во Христе принял тебя, сделал новым, своим, дал тебе новую идентичность с Ним, ты понимаешь, как же Он велик. Этот ревнивый Бог, Он возлюбил меня, Он приведет меня к себе домой. И я в этом нахожу утешение. И последнее, четвертое, когда мы говорим о реакции на Божью ревность, это ревностное служение. Это должно не только привести нас к страху и к благодарности Господню, к ненависти, к греху, это также должно привести нас к ревности в служении Богу. Числа 25 глава 6 стих. И вот некто из сынов Израилев пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея, и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа в скинии собрания. Финеес, сын Елиазара, сына Аарона, священник, увидев это, встал из среды общества и, взяв в руку свое копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: «Финеес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израиля в ревности моей». Мы видим здесь опять эти два слова о ревности. Бог хочет, друзья, чтобы мы ревновали о чистоте своего сердца, чтобы мы доброй жизнью славили Бога. И Он хочет, чтобы мы ревновали о чистоте Его народа. 2 Коринфянам 11:2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, — пишет Павел, — потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Опять образ брака. Мы в Господа, мы в союзе с Ним. И Павел говорит: я хочу представить вас чистыми, я ревную о вас ревностью Божью. В этом тексте ревность означает глубокую заинтересованность Павла в том, чтобы сохранить чистоту среди верующих для Христа. Эта ревность была не активной, а не пассивной, а активной. Он проявлял заботу об их чистоте, он любил их, он наставлял, он молился, он проповедовал для них. Да, здесь нужно сказать, и с этими текстами нужно быть осторожными, не всякая религиозная ревность является отображением ревности по Богу. Римлянам 10:2. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но ревность не по рассуждению». Помните, евреи в ревности, там даже его рабов убивали, думая, что они ревнуют о Богу. Они имели ревность по Богу, но она не исходила ни по Писанию, ни из глубокого изучения текстов Священного Писания. В центре человеческой ревности стоит самолюбие. «Я заслужил», «Мне нужно», «Я должен». В центре Божьей ревности стоит любовь к Богу. Он заслуживает лучшего. Он достоин лучшего. Он должен иметь самое лучшее. Ради Него нам следует сделать это. И Бог хочет, чтобы мы были ревностны в служении Ему. Он хочет, чтобы мы служили Ему всеми нашими силами, всей душой, всеми возможными путями, чтобы Он был прославлен. Иоанна 2:17. «Ревность по доме твоем снедает меня». Это слова Иисуса Христа. Друзья, знаете ли вы эту ревность по дому Божьему? Итак, мы сегодня размышляли с вами о ревности Божьей. Это одна черта Божьего характера. Это проявление Его природы. Посмотрите еще раз и запомните вот этот стих. Исаия 34, 14. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа Бога, потому что имя Его – ревнитель. Он – Бог». Ревнитель. Посмотрите сегодня на происходящее в вашей жизни. На происходящее в вашей жизни в свете понимания того, что Бог есть ревнитель. И, возможно, понимая это качество Бога, вы сможете понять, почему эти события происходят с вами. Есть Бог, который славы своей не отдаст никому. И Он слишком любит вас, чтобы отдать вас просто самим себе. Он хочет вернуть вас к себе, к поклонению только Ему, потому что только Он Господь. Смиритесь перед Ним и поблагодарите Господа за Его ревность. Давайте помолимся. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня Ты дал нам эту благодать. Нам, детям Твоим, собраться здесь вместе и размышлять о Тебе, о том, какой Ты есть. Господи, как велик Ты! Боже, и сегодня, стоя здесь на коленях, я хочу поблагодарить Тебя за Твою ревность. Оглядываясь на свою жизнь, я благодарю Тебя, что Ты в Твоей ревности лишал меня многого, наказывал, забирал, чтобы вернуть меня к себе. И Ты, Господи, благ был в этом, потому что только в Тебе моя душа счастлива. И я благодарю Тебя, Господи, что Ты продолжаешь это делать. И смотря вперед, Господи, я знаю, что Ты будешь это делать, чтобы мы любили только Тебя. И наше сердце было привязано лишь только к Тебе. Господи, прости за человеческую упертость. Прости, Господи, за то, что часто увлекаемся этими побрякушками земными. И слава Тебе, Господи, что Ты отвязываешь нас от них и привязываешь нас к себе. Лишь в Тебе наша душа будет счастлива навеки. Господи, я прошу Тебя о самом себе. Дай мне любить Тебя больше всего, Господи. Пошли мне то, что нужно мне здесь на земле, но, Господи, если что-то заберет у меня от Тебя, не посылай этого, Господь, оно не нужно мне. Ты дороже всего. Я молю Тебя, Господи, о всех собравшихся здесь сегодня людях. Господи, поверни взоры народа Твоего к Тебе. Открой Духом Святым, Господи, прикоснись к каждому сердцу. Дай народу Твоему увидеть Твой почерк в их жизни, Твою руку в трудностях, в переживаниях, в болезнях, во всем, что происходит, увидеть Тебя, любящего и ревнующего. Дай народу Твоему бояться Тебя и полюбить Тебя больше всего на свете, чтобы Ты был прославлен. потому что ты во Христе нас принял. Ты простил, ты любишь нас, и ты никому нас не отдашь. Слава тебе, Господь, за это. Те слова, которые, Господь, ты дал мне благодати произнести сегодня, молю тебе Духом твоим святым, примени к сердцу каждого. Примени к сердцу у каждого, насколько ты считаешь этим нужным, чтобы твое имя чтилось и светилось в жизни каждого из нас. Прошу тебя об этом ради Иисуса Христа, Спасителя. Аминь.